О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается передача еженедельная «Восток-Запад. Непридуманные истории», в которой мы рассказываем друг другу разные истории. Вот сегодня история о жизни. Многие из нас задумываются о смысле жизни. Вот у меня, например, аккаунт есть в «Одноклассниках», и там такие вопросы сакраментальные. Что такое жизнь? Есть ли в ней вообще какой-нибудь смысл? И вот недавно я совершенно случайно, как всегда, напоролся на Тортона Уайлдера. Раньше немножко чуть-чуть его слышал в аудиокнигах. И он так думает по этому поводу. Вот поспорим с ним, может быть. Он считает, ну, собственно, наверное, так же, как и Ницше, что жизнь не имеет никакого другого смысла, кроме того, какой мы сами ей придаем, то есть мы домысливаем. Она не поддерживает человека, ну, и не унижает его. Мы не можем избежать ни душевных мук, ни радости, восторгов. Но сами по себе вот эти состояния нам ничего о жизни не говорят. Это наше состояние, и это наш ад. И это наш рай, и они дожидаются того, чтобы именно мы вложили в них свой смысл. Об этом говорил Ницше, кстати, постоянно, что мы все время додумываем за жизнь то, чего в ней нет. И если быть совершенно справедливым с психологической точки зрения, не знаю, еще других, на самом деле так, наверное, и есть. Вот как-то я тоже вдарился в пессимизм, потому что в Библии сказано, что не сильным победа дается, не торопливым успех, неудачливым победа. А всему время и случаи. Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» смерть говорит одинаково беспристрастно. Ну, там дьявол, конечно, говорит, понятно, вот я сегодня его роль выполняю. Ну, а, так сказать, выполнять роль ведущего сегодня будет Яков Кротов, город Москва, пожалуйста.
Добрый день, спасибо всем в нашей программе. Так что участвует из Томска Владимир Терентьев, из Петербурга Михаил Неволин, из Ярославля Ирина Савинова. Ссылаться только на Ветхий Завет вряд ли есть смысл. Ветхий Завет, Библия – это на самом деле библиотека, это более 60 книг и очень разных. И поэтому, да, там есть голос отчаявшегося, голос умудренного, голос екклесиаста, все суета-сует и всяческая суета. Но там же есть и псалмы, в которых исповедуется вера в Бога как Творца жизни, не какого-то бессмысленного процесса, а процесса глубоко содержательного и осмысленного. Другое дело, что, мне кажется, тут прежде всего встает вопрос. Мы хотим какого смысла жизни? Мы хотим объективного смысла жизни для каждого человека? Или мы согласны на свой личный смысл жизни и противоречит ли одно другому? В конце концов, я думаю, что для верующего первый вопрос, наверное, такой. У Спасителя, у Господа Иисуса Христа был смысл жизни или как? Ирина Савинова, Ярославль, самый сложный вопрос вам. Мне кажется, что для христианина свойственно, ну, как вот когда погиб отец Александр Минь, его прихожане очень часто спрашивали, печатно спрашивали, а что бы он сделал вот сейчас, когда приватизация, когда то все. И это нормально. Что бы сделала моя покойная мать, мой покойный отец? Для христианина, естественно, мне кажется, спросить, у Христа был смысл жизни?
Вот это явление, это негодование от порочного порядка жизни. Это притча во языцех. Конечно, для брахвостов это ничего особенного. А вот для чистых сердца, особенно для тех, кому мы идем с благовестием, жизнь ставит в тупик принятие Божьей истины. Если говорить о псалмах, можно вспомнить совершенно уникальный в этом смысле 72-й псалом Асафа. Там совершенно четко выход показан. Для меня это важно. Как благ Бог Израилю к чистым сердцем, А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал в безумном виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, а того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говоря, свысока поднимают к небесам уста свои, а язык их расхаживает по земле. Потому тут даже обращается народ Божий. И пьют воду из этого полной чаши, говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так вот, не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь мне все это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Так на скольких путях, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Ах, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по принуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Вот когда кипело сердце мое, терзались внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был перед тобою. Но теперь я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим. А потом примешь меня в славу, кто мне на небе и с тобой. Да ничего не хочу я на земле, изнемогает плоть моя и сердце мое, а Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. И вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу.
Я должен сказать, что, как в средние века говорили, воистину сама Алиса Конин говорила вашими устами, потому что я, конечно, по годам не мог слышать Конин, но я слушал ее грамзаписи. И то, как вы читаете Писание, это вот уровень, конечно, высочайший. То есть Псалом ожил. Но тогда встает естественный вопрос. Я все-таки еще раз переформулирую. Псалом говорит о том, что человек, живущий ради своего эгоистического удовольствия, человек, не имеющий реального смысла жизни. Псалом говорит и о том, что реальный смысл жизни автору псалма открылся только во время молитвы, открылся задним числом. Он увидел, словно пелена спала с глаз. И опять я повторю тогда свой вопрос, но на этот раз уже адресую в Петербург Михаилу. Как по-вашему, Господь Иисус, вот Он с младенчества, с подросткового возраста, с 13 лет понимал, в чем Его смысл? Или это пришло, может быть, только на Голгофе, в Гефсиманском саду?
Я думаю, что, конечно, если говорить о Иисусе, то Он понимал свое предназначение, свой вот смысл своей жизни, ну, изначально. Я не знаю, мне трудно сказать, как вот там до подросткового возраста, насколько это, там, скажем, в 5-6 лет, но будучи подростком уже, да, даже по каким-то эпизодам, когда, помните, там Он учит людей, будучи, в общем-то, еще... ну, не очень взрослым человеком, говорит какие-то мудрые вещи, и люди просто поражаются, откуда и как, и что. И вот по его ответам, по его фразам было, в общем, понятно, что он представляет, зачем он живет, для чего, и он, может быть, даже один только и представляет, потому что окружение, и его близкие, и, в общем-то, даже апостолы, они толком не очень понимали. То есть у них были какие-то свои представления, но когда он им говорил вот это там о том, что ему там подлежит принять смерть, страдания, как-то это все пролетало мимо ушей, но он-то как раз был в этом уверен. Он был уверен и в том, что он знает этот смысл, знает вот то, что зачем он здесь для вот искупления грехов. И, в общем-то, он до конца, даже понимая это, да, вот это была такая внутренняя борьба, были, наверное, внутренние, я не скажу, что сомнения, но какие-то, ну, страхи понятные перед лицом, так сказать, вот смерти и испытаний. Это вот можно вспомнить вот и молитву в Гефсиманском саду, но все равно даже эта молитва, она четко там заканчивается, что не моя воля, но твоя да будет. Если говорить о нашей, вот нашей жизни повседневной, обычного человека, не беру апостолов там или каких-то пророков, то, конечно, ну, у любого человека есть там смысл какой-то, да, просто он локальный. Понятно, что многие, ну, особенно люди нерелигиозные, какая-то там либо карьерная какая-то лестница, либо там какие-то финансовые достижения, счастье своих детей. Насколько вот этот смысл оправдан? Тут, конечно, ну, это, об этом мы задумываемся только уже где-то там, когда приходит время потихонечку умирать или как-то приближаться к какому-то уже такому солидному возрасту, тогда очень часто выясняется, что вот эти смыслы, которые нам казались очень важными, они оказываются такие совершенно ничего не значащими, и мы понимаем, что, в общем, прожили жизнь зря. Ну, такое бывает, мне приходилось такое слышать, когда человек там всю жизнь занимался чем-то, и потом оказывается, в общем-то, у разбитого корыта, строит, например, дом, который вот это ему казалось, это цель, это смысл, вот он его построит, и тогда его дети, внуки, они будут счастливы, будут там жить. И он его достраивает, и, ну, нет, никакого пожара нет, все нормально, стройка благополучно заканчивается, но детям это абсолютно не нужно. Им говорят, слушай, мне это вообще не надо, мне это не интересно, вот его бы там продать, пускай даже дешевле, чем ты вложил в это денег. Это, конечно, такое разочарование, потому что, ну, оказывается, смысл-то какой-то был слишком уж, ну, неправильный или как-то, по крайней мере, не оцененный никем, кроме самого этого человека, а он, в общем-то, делал это все для других.
Спасибо. Но ведь в Евангелии, кстати, есть эпизод очень созвучный Уайлдеру. У Уайлдера самый, может быть, известный популярный роман называется «Мост короля Людовика Святого». И он о том, как обрушился мост через глубокую-глубокую пропасть, упал дилижанс, карета, и погибло 10 или 12 человек. И роман представляет собой рассказ о каждом из погибших, которые все-все-все очень разные, мужчины и женщины, богатые, бедные, молодые, старые. Весь смысл романа – именно как раз вот как Владимир сказал, что жизнь бессмысленна, если один и тот же конец и у праведника, и у грешника. Ну, такой роман, как бы иллюстрирующий Экклесиаст, что и праведный, и грешник заканчивают одним – небытием. А в Евангелии Господь Иисус говорит, вот вы думаете, вот обрушилась башня Силаамская, вы думаете, что те, кого она убила при обрушении, они были самые греховные? Конечно, нет. Это просто случай. Означает ли это, что Иисус считает, что нету промысла? А я думаю, что промысел – это и есть смысл жизни, только увиденный глазами верующего человека. Потому что смысл тогда я не сам конструирую, а Бог. Владимир, а может быть смысл жизни разный, с одинаковым концом? То, что мы все смертны, означает ли, что попытки выстроить свой отдельный смысл жизни глупые?
Я не так боюсь смерти, чтобы именно эта проблема меня мучила, слава богу, нет. Но просто как человек, и как, наверное, большинство мужчин, ну, женщинам проще, родил ребенка, внуки пошли, и вот и смысл. Мы, мужчины, хотим хоть какого-то смысла. Пускай это будет бутылка, пускай это будет блуд, пускай это будет любой грех, но мы хотим какого-то... Мы русские люди, скажем так, условно говоря, хотя они русские. Мы хотим хоть какого-то смысла, что это не хаос, что это не случайно. Вот в чем вся проблема-то. А то, что умрем, кого-то там мучит, кого-то не мучит, это очень по-разному тоже. Вот Иисус в 12 лет, уже упоминал сегодня об этом Михаил из Петербурга, значит, он ответил, что он в воле отца. Он должен быть в доме отца. Этот ответ был на самом деле очень патриархальным. И это был смысл многие-многие века. Исполнит дело своего рода. Там столяр ли это, там раввин ли это, сын Божий ли это, исполнить дело, порученное отцом. Это был смысл. Но по Фрому и после уже, так сказать, рыночной экономики, это все в пух и прах рассыпалось. Этого тоже нету. То есть обессмысливание происходит не только в сфере религии. Это было бы еще ладно, религиозных людей не так уж и много. Но это происходит буквально во всех сферах. Я повторяю еще раз, единственная сфера, в которой это пока не касается, об этом и Павел писал, что чудородием спасаются, это женщины. Отчасти я им завидую. Возможно, у меня много женских гормонов, но я им завидую. Она родила ребенка. Ого, 20 лет смысла, а то и 30. Потом же внуки пошли, вот у моя там с 5 водится. Тоже у нее она вся в делах, вся... она цветет. Она старше маленькой меня, но она вся цветет. Она не стареет так сильно. У нее прямо смысл вот прямо в ее жизни постоянный. Ну, наверняка и Ирина тоже внуками живет, дышит.
Давайте дадим слово Ирине, потому что у меня, иначе я от имени женщин заявлю решительный протест. Потому что это унижение, мне кажется, женщины. Тогда можно сказать, что у стиральной машины есть смысл, у микроволновой печи есть смысл. А вот мы мужчины, у нас смысла нет, мы выше этого смысла. Кто сказал, что ребенок – смысл жизни женщины? Или даже хотя бы театр? Ирина, вы как?
Вот вы меня все время заставляете говорить то, что вы хотите. Вот у меня есть два примера 66-го псалома Шекспира в переводе Пастернака и современного. Там, конечно, в конце про женщину сказано, что в данном случае ради нее мужчина готов терпеть весь этот бардак. Хотите, я вам прочту Пастернака перевод?
Ну, только, наверное, сонет 66-й, а не псалом.
«Измучусь всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк, и как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну, и знать, что ходу совершенства нет, и видеть мощь у немощи в плену, и вспоминать, как мыслит заткнут рот, и разум сносит глупость и хулу, и прямодушие простотой слывет, и доброта прислуживает злу, и измучься всем, не стал выжить и дня, да другу трудно будет из меня». Маршака, все мерзостно, что вижу я вокруг. Ну, как тебя покинуть, милый друг? И вот совершенно короткий этот же сонет, вы просто поразитесь. Это такой перевод. Когда ж я сдохну? До того достало, что бабки оседают у жлобов, что старики ночуют по вокзалам, что православные, значит, без жидов, что... Побратались менты бентюган, что колесят шестерки в шестисотых, что в ЗАГС приходят по любви к деньгам, что слег народ с восторгом под сексотов, что делают бестселлер из дерьма, что проходимец лепит монументы, что музыкант играет по ханам, а быдло учит жить интеллигента. Другой бы сдох 15 годам, а вот этот не хочет ради женщины. Но я вам пережить себя не дам.
Ирина, вот спасибо. Если можно, я дам маленький комментарий литературный, потому что 66-й сонет – один из моих любимых. Я знаю несколько переводов, но главное, я знаю оригинал. И 66-й сонет историки отмечают как самое яркое доказательство того, да, что Шекспир был не просто верующим, а что он был римокатолик, но тайный, потому что тогда это грозило буквально смертной казнью. В оригинале, Ирина, четвертая строчка звучит так. «And purest faith unhappily forsworn». «Самая чистейшая вера, purest faith unhappily forsworn, к несчастью подчинена обману». И, конечно, здесь в протестантской стране могла речь идти только о католичестве. Про веру ни у Пастернака, ни у Голя, ни у Маршака, ни у Бенедиктова. Единственный перевод, где вера действительно попала в русский текст, это перевод Финкеля. И веру, оскорбленную обманом. Последней строке...
А, я читала его, да.
Последней строке Шекспира не повезло больше всех, потому что либо там «на кого оставлю, милый друг», «другу трудно будет без меня» и так далее. Но по-английски-то «Save that to die, I leave my love alone». Обратите внимание на литерацию. Меня останавливает женщине только то, что я оставлю, что я покину свою любовь. И любовь Кто знает, мужчина или женщина? И это, кстати, очень по-христиански. Во Христе нет ни мужчины, ни женщины. И я думаю, что сонет Шекспира о том, что смысл жизни человек интуитивно полагает в других. Мы рассчитываем, что наше видение справедливости, веры, любви, оно должно разделяться всеми. Этого нет. И это приводит в бешенство и в отчаяние. И тогда приходит любовь как смысл жизни. Любовь не в смысле родить ребенка, хозяйство, водка, сапоги, библиотека. Я не знаю, Владимир, в каком смысле любовь может быть смыслом жизни, если может?
Вопрос был в том, как любовь может дать смысл, да?
Не вот. Дети, а любовь.
Да. Дело в том, что Ирина знает, и многие слушатели уже за 20 лет работы на этом Томском благовестии знают, что есть люди, которым я тоже принадлежу, к сожалению, которые холодные, да? Ну, то есть есть люди, вот они такие вот, они всех любят, и они там маму любят, они папу, и детей, и жену, и, в общем, и родину, и Сталина. А есть люди холодные. И вот нам-то, наверное, как трудно найти этот смысл. Потому что, да, вот женщина, она же любящая обычно, ну, нормальная женщина. Как бы у мужчины больше уважения. И у меня тоже есть уважение кое-кому, конечно. Но любви вот я не испытывал никогда в жизни. Ни к Богу, ни к черту, ни к жене. Да, внуков люблю безумно. Вот единственное, вот я сейчас огромная радость. Смысл у меня такой на фоне общего хаоса и разброда и шатания, то, что вот внуки, они такие смешные. Но я в школе работал, тоже детей любил. Как-то у меня более к мелким есть какая-то, видимо, любовь. Это единственное, что мне Бог подарил. А бессмыслица, если говорить вот кроме любви, сейчас еще и в том, что когда бы человечеству не приходилось делать выбор между чем-то разумным и чем-то безумным, то человечество, ну, в данном случае наша Родина тоже, всегда без колебаний шло за безумцем. Потому что, видимо, безумец, так я понимаю, и так понимал Олдос Хаксли, обращается к самой сущности к человеку, к его внутренним страстям и инстинктам. А философы, там, религиозные, неважно, не религиозные, всевозможные мессии, они всегда обращаются к внешнему. Второстепенному для обычного человека, к рассудку. А рассудком живет не всякий человек далеко. Я так раз очень человек рассудочный, может, поэтому я уверовал, да? Но при этом каких-то страстей безумных ни по Богу, ни по вере, ни там по каким-то вещам я не испытывал никогда. Меня всегда считали американцы в этом плане, что они вот такие делают добро, но они не вникают в него, как бы они не начинают это эмоционально переживать. И поэтому мне очень легко в томской общине именно это. Если говорить о чувствах любви, я его, видимо, не испытывал до внуков вообще никогда. Просто, ну, жил да жил. Это правильно, это неправильно, ну и ладно.
Откуда у вас только внуки взялись, если вы никогда не любили? Вы как-то их завели из воздуха, не имея ни жены, ни детей?
Ну, вы же, наверное, учились в 8 классе в биологию, поэтому, наверное, знаете,
как это уже получается. Я старенький, я уже забыл, откуда берутся дети.
Я же не говорю, что у меня нету инстинктов, что у меня нету полового инстинкта и прочее. Это все есть, как и у всех, но любовь в том понимании, как вот сонета Шекспира, все эти безумия, я вообще против категорической любви. Я даже больше скажу, что в Библии сказано, что люта как смерть любовь. Из любви столько было убийств и гадости и несправедливости, что с любовью, у нас у верующих есть такая хорошая, если проповедник очень много говорит о любви, то держись крепче за кошелек.
Поэтому... Я в качестве примечания даю краткую справку. В песне песни сказано крепка, как смерть любовь. И это египетская идиома, древнеегипетская, которая означала буквально, что неминуемо. Ну, как говорится, не миновать только смерти и налогов. Так вот и любви, хотел сказать автор песни песни, не миновать, рано или поздно нагрянет. Но не в том смысле, что любовь – дело злое. Владимир, но если вы преподавали в школе, может быть, у вас просто от того, что повторяемость мешает верить в смысл. Первоклашки милые, но вы знаете заранее, что и 10 лет спустя будут первоклашки, и мешает вот эта вот повторяемость. Михаил, что скажете?
Ну, я прежде всего не соглашусь с Владимиром, и такое обобщение, мне кажется, очень опасно. Вот Владимир говорит, вот мужчины вот так вот чувствуют, женщины так, значит, вот они уважают, эти любят. Очень все люди все разные. Например, я тоже мужчина, я, в общем-то, не женщина, но я и влюблялся, и вот и даже стихи писал, и, в общем, чего только там не было за мою длинную довольно жизнь. И я как-то вот достаточно остро переживал и любовь к женщине, женщине, и любовь к ребенку, и любовь к Богу. Хотя я, в общем-то, тоже человек такой, ну, наверное, внешне не особенно эмоциональный, и, в общем, такого даже скорее технического склада, но тем не менее. Поэтому это такое обобщение очень своеобразное. Ну, вообще, конечно, если мы говорим о каких-то вот таких смыслах, любовь как смысл, ну, наверное, это и есть смысл, потому что когда мы любим, мы, в общем, у нас все остальное уходит на второй план. Смысл – это вот быть с этим человеком, да, кого ты любишь. Или если это речь идет о любви к Богу, то это любовь к Богу. Интересно, что я вообще вот о смысле жизни задумался лет в 10 первый раз. Я помню так, я не мог понять, а зачем мы, в общем, живем? Так как-то ну, такой странный для ребенка вопрос. Я думаю, что такое? Я там даже что-то пытался у родителей выяснить, и как-то тоже они...
Я вас огорчу или обрадую, но это абсолютно нормально. Именно в 10 лет абсолютное большинство людей любого пола впервые задается вопросом о смерти и, соответственно, о смысле жизни. И это часть нашего созревания. У некоторых пораньше, бывает даже и в 6, но в среднем 10 лет, так что вы абсолютно в этом смысле естественны.
Помню, знаете, у Юрия Полякова, я вот относительно недавно эту книжку читал, такая есть книга «Совдетство». Ну, она такая автобиографическая, он там вспоминает. И там интересный эпизод такой, он пошел, по-моему, со своей тетей, там куда-то они какой-то общий знакомый. Ну, и эта тетя говорит, так она уже в лучшем из миров. Ну, и этот парень, значит, начинает у нее мальчик спрашивать, а что это за какой-то в лучшем из миров? Говорит, ну, в общем, там он объясняет, что да нет, она, значит, уже умерла. Он говорит, вот, а я думал, лучший мир – это коммунизм, лучший из миров. Она говорит, да нет, это коммунизм, это вот на этом свете лучший из миров, а вот на том свете вот она, значит, там тоже лучший из миров. И вот он, значит, тогда задумывается о смысле жизни, а зачем тогда вот смысл жизни мы строим коммунизм, если мы все равно туда все попадем рано или поздно. В общем, он этим вопросом там выводит свою тетю из себя, что мозги как-то не так устроены. Но вот такой интересный вопрос, я почему вспомнил, что нет, ну, я, наверное, был постарше, чем этот герой этой книги, да, но вот то, я лет в 10 помню, у меня как-то так это озадачил, думаю, зачем это мы все живем. И вот если, конечно, знаете, говорить о такой вот несправедливости, которую действительно вот так вот что-то делаешь, или там вот ты видишь, как благоденствует какой-то нечестивый человек, нет справедливости, все вот как-то бессмысленно, то это все пропадает, когда мы не забываем самое главное, что вот есть все-таки в Евангелии, а там четко написано. Там, помните, есть такая вот фраза, что если мы вот только в этой жизни надеемся на Христа, то это вообще мы несчастнее всех. Тогда это какой-то чудовищный самообман. Потому что справедливость, или там точнее милость, да, она все равно восторжествует. То есть все равно, ну, если так совсем уж просто, то все будет хорошо. Просто надо немножко подождать. Подождать, ну, иногда даже до смерти. Но в конечном итоге все будет хорошо, если мы, конечно, вот в это верим. Если мы не верим в то, что с нашим последним дыханием наша жизнь не оканчивается, то действительно это такое, ну, совершенно трагическое решение, и тогда я не знаю, как жить. То есть тогда действительно нет никакого смысла и совершенно ничего не понятно. Я был бы тогда, наверное, в отчаянии. То есть для меня религия во многом это как раз ответ на этот вопрос. И вот я, наверное, и искал ответ, а зачем все это, и тогда вот я как-то потихонечку приближался к пониманию того, что вот есть там Евангелие, есть Бог и так далее.
Очень многие люди, ну, например, пастор Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии, своего рода мать Тереза своего времени, это 40-е, 50-е годы он лечил в Гамбии. И он говорил, что Иисус – это прежде всего проповедник, который возвещает скорый конец света и страшный суд. Вот первый слой Евангелия. И в Евангелии от Матвея мы это очень видим. Проповедь страшного суда – это проповедь не бессмертия, а проповедь справедливости, вечных мук для одних и вечного блаженства для других. Выходит, что человек может обнаружить смысл жизни в том, что другой будет наказан, что справедливости вот при жизни нет, как по Шекспиру, а после смерти этот будет жариться на сковородке, а я на него с облака буду глядеть и сплевывать семечки райские с наслаждением. Это мысль какого-то схоласта XII века, что райское блаженство наполовину состоит из удовольствия, когда ты видишь страдания грешника. Владимир, вас такая справедливость и такой смысл устроит?
Наверное, да. Я даже больше скажу, что у Платонова, у Андрея Платонова, при всей его странности и чудности его произведения, его сильно любил Довлатов, мой любимый писатель, есть один хороший такой рассказ, миф о том, как на небе появляются красногвардейцы, дерущиеся против белых, и белые. И красногвардейцы, хоть они атеисты, но все-таки, видимо, видят, что это Петр там или другой какой-то апостол, говорит, что за ерунда, вот они же были белые, они же угнетали нас, и они вот здесь тоже с нами. Ну, естественно, и белые тоже их ненавидели. А вот этот человек, видимо, Иисус, он говорит у Платонова, они и вы одинаково страдали. Вот я еще до уверенности, наверное, был поражен этими словами, что страдание, оно имеет какую-то цену в глазах, по крайней мере, свыше. И один еврейский поэт, сейчас я не вспомню его фамилию, это такой малоизвестный, начало века, я о нем делал передачу, он тоже прекрасное стихотворение написал такое, что пришли к Петру, вот в рай, священник какой-то великий-великий, весь такой завоеватель, царь, в общем, всякие там герои, и пришел едва живой. Все они себя расхваливали. Опустил Петр только едва живого. И когда его спрашивали, ты верил, ты надеялся? Да нет, говорит, я только все время замерзал, все время страдал и все время искал смерти. Рукой открыл Петр ему дорогу, говорит, заходи. Иисус говорил, что прокляты богатые, но блаженны нищие. Я еще до того, как, так сказать, узнал о вечной жизни, и, может быть, даже и желаю, конечно, вот это меня поразило. И, наверное, в религии всех поражает разное. Но меня поразило то, что вот эта вековечная несправедливость, и даже в советское время она была, ведь вот в чем дело-то. Я же рос в советское время, и меня это очень сильно поразило. И я так понял, что все-таки смысл верховной справедливости, он именно в этом, видимо, и заключается. Воздать за страдания. Иисус страдал, многие за него страдали, многие страдали, те, кто в него не верит, но они все равно очень страдали. И я вот верю, что страдания, ну не бессмысленные, конечно, страдания, а страдания такие искренние, настоящие, невинные, я бы даже сказал, невинные. Ведь если люди заблуждаются просто и страдают, невинно заблуждаются, их обманули. Ну что делать? Наша родная родина 73 года была в аду, можно сказать, да, вот, ну то есть был такой атеизм, ну он был глупый немножко, но все-таки был же, да. Вот. И моя мама боролась с моей бабушкой за веру, вернее, против веры, естественно. А когда моя директора, которая всю жизнь гоняла баптистов, я у нее работал, потом даже замещал ее, она говорит, я никогда бы не подумала, что те люди, которых я гнала и гнобила всю жизнь, их детей таскала, как говорится, за шиворот, и вот, пожалуйста, они теперь вот тоже вроде как такие же, как мы почти. Какое-то уравнивание немного случается уже и на земле, иногда, вдруг. Но, в общем, не до конца, конечно.
Спасибо, Ирина.
Дорогие, мне сейчас параллельно просто пришла одна мысль, что вот когда вот эти непорядки, негодование вызывает у человека, и он не может найти как бы выхода, и мы ему предлагаем Бога как спасителя, а ведь есть люди, которые вообще ничего не боятся. Я вспоминаю, у Гумилёва есть такие строчки – я никакого, говорит, страха не боюсь. У страха есть, в конце концов, выход, смерть. А вот после смерти надо бояться. И я вспоминаю у Пушкина, когда пир во время чумы, там председатель, когда кругом одни уже мертвецы лежат, собрал живых, которые, в общем-то, завтра-послезавтра умрут. Стал им гимн петь, гимн чуме. И вот такой вывод интересный. Все, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения его узнать и ведать мог. И вот я думаю, что таких людей... Я их встречала. Ни бардак не испугает, ни Бог не пугает, потому что мудрость, страх Божий – это та же самая мудрость, правильно? А у них ни то, ни другое не работает. Это особый демон, это особый дух, который также ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого бы поглотить. Самых романтичных. Самых самостоятельных, которые себе цену знают, им этого достаточно. Как нам быть? Как благовестие наше? Какие трудности встретит? Что нам может помешать? Что нам надо иметь в виду? весь наш ученый разговор, он ведь должен этому быть посвящен. Я сначала как-то не очень была довольна этой темой, не знаю, она не сразу. А потом, когда углубилась, это замечательная тема, как негодование перешагнуть, и чтобы радостная весть, чтобы благовестие достало сердце человека. Наверное, все-таки это истина, которая заложена в масштабной неизмеримой любви Бога к нам. Если это почувствуем, то мы к нему пойдем.
Подводя первые итоги, можно было бы, может быть, предположить, что смысл жизни похож на матрешки, что смысл жизни не просто, что его может быть много. Человеку свойственно постепенно решать один смысл жизни, потом его отбрасывать, потом второй. И тогда понятно, как примирить вот эту позицию, что смысл жизни в детях. Потом дети вырастают, уходят, да, они вырастают. Означает ли это, что это было напрасно? Смысл жизни, там молодой человек полагал в том, чтобы объехать полмира, на корабле сплавать с Магелланом. Сплавал, доел этот смысл жизни, он его раскрывает, а дальше может быть следующий. И тогда вся жизнь человеческая – это как ракета. Вот первая ступень отошла, вторая ступень отошла. Как змея меняет кожу. То есть смыслы жизни, они должны меняться. Не надо этого бояться. Понятно, что смысл жизни в 15 лет не тот, что в 65. Михаил, вы плавали. Вы видели мира больше, чем все участники передачи вместе взятые. Как вы думаете, вот эта зацикленность на смысле жизни, она чисто российская? Ведь есть огромное количество стран, мне кажется, Африка, Индия, где это вообще людям не свойственно. Такое буддийское, не буддийское, но в жизни жизнь. Селяви, чего тут, собственно, заморачиваться? А вот те, кто жил в несвободной стране, в Советской России, у тех это было больное место, потому что нет свободы, нет смысла.
Я думаю, что тут даже не о России речь, а все-таки Россия более-менее благополучная страна. Я понимаю, что это, может быть, не все как-то осознают, но я вот именно потому, что много-много где был, я скажу, что даже в советское время, в общем, уровень жизни у нас был довольно высокий, если сравнить, там, ну, не знаю, где, там, с Мозамбиком, там, условно, и вот, ну, где мне там в разных местах приходилось бывать, в том числе в очень бедных странах. И, конечно, в таких странах действительно люди не задумываются о смысле жизни, потому что надо выживать. Я думаю, и у нас тоже, там, вот если в моем родном городе, да, в Ленинграде, тут во время блокады, навряд ли люди там сидели и особенно размышляли, значит, а вот для чего я живу и какой там смысл и так далее, потому что все силы, все вот эти какие-то устремления были на то, чтобы просто выжить. Все-таки вот размышления о смысле жизни, таком, о каком-то таком глобальных целях, они, наверное, больше где-то вот уже... Ну, когда у тебя более-менее что-то такое вот есть, да, вот если такую пирамиду условно Маслоу там или что-то выстраивать, то она, сначала у тебя должны быть какие-то вот эти первичные нужды удовлетворены, тогда мы начинаем задумываться. У нас это особенно как-то болезненно, да, у нас всегда в России это вот и поэт в России больше, чем поэт, и там и так далее, и так далее. У нас все время больше, чем что-то, и смыслы больше, чем что-то. У нас как-то эта тема особенно, по-моему, действительно волнует. Я уже не знаю почему, потому что тут речь совсем не о советском периоде, это было и до советского периода, об этом все время писали. И, в общем-то, если бы, наверное, этого не было, не было бы и русской литературы, классической русской литературы, которую мы знаем. Она, по большому счету, тоже вся вот о смыслах. Да? Говорили о отсутствии страха, да, вот когда речь была сегодня о том, что никакого страха нету. Я думаю, я вот подумал, что нет, есть всегда один страх, который есть абсолютно у всех людей, даже которые не боятся ничего. Вот если говорить о смерти, там, вот это страх, который часто, знаете, обыгрывается в разных художественных произведениях, книгах, там, каких-то фильмах, иногда хороших, иногда не очень, когда там какого-нибудь хорошего героя, да, берут, там, ну, не знаю, в плен, например, да, там, во время войны, и, в общем-то, он стоит перед выбором. Или ты что-то там скажешь, дашь какую-то информацию, или ты не дашь информацию. Но если ты не дашь этой информации, мы сделаем все, чтобы слава о тебе была такая нехорошая. То есть, что мы будем распространять после твоей смерти информацию о том, что ты предатель, что ты предал всех. И вот, вот этот, мне кажется, страх, он есть даже у тех, кто ничего не боится. Что, а как я останусь вообще в памяти людей, да, вот? если меня очернят, да, если меня оклевещут, я уже никак не могу оправдаться, то есть уже все, жизнь закончена, и обо мне вот пойдет какая-то очень нехорошая слава, мне кажется, этого, ну, наверное, боятся все. То, что говорить о людях, вот нерелигиозные люди, они, может быть, там как-то меньше задумываются. Я не знаю, задумываются они меньше о смысле или больше, но я могу сказать так. Я встречал людей совершенно далеких от веры, которые меня поражали своим вот таким постоянством, служением другим людям. Приведу пример, который вот у меня просто перед глазами. 2 года назад один мой коллега ушел из жизни от онкологического заболевания, и он умирал, так сказать, тяжело, достаточно долго, и где-то вот последние месяцы особенно. Он, значит, то в больнице был, то и приходил, и он продолжал работать. Он там вел один проект, и он его продолжал. И почему он его продолжал? Он понимал, что там столько на нем, ну, как бы сосредоточено, что передать он это, ну, никто не разберется. Это будет очень сложно, потому что все нити к нему сводились, ему надо было успеть закончить. И он об этом думал. То есть вот я реально с ним беседовал, его это беспокоило. То есть я не знаю, я вот, будучи даже человеком религиозным, мне кажется, если бы мне там, я четко понимал, что у меня осталось там месяц, два, три, меня меньше всего бы волновало, как этот проект, который я там делаю на работе, кто будет доделывать. Меня как-то это вообще бы, наверное, мало интересовало. А он, я не знаю, смысл это был для него или не смысл, но его задача была сделать так, чтобы у его коллег не было никаких проблем, чтобы он успел все закончить. Вот это для меня что-то такое совершенно было поразительное, хотя человек это был совершенно нерелигиозный и никогда особенно вопросами религии, ну, как-то не интересовался.
Франкл, Михаил, наоборот, говорил, что смысл помог ему выжить в Освенциме. То есть некоторым помогает все-таки смысл, но, видимо, это западные люди. Чехов все время мечтал во всех своих произведениях, что через 200 лет все наладится. И только это и придает смысл нашим делам, если они, как у этого профессора, во имя будущего. А в традиционных обществах, да, вот, например, в исламе, человек осужден из-за Адама. Но наказание отложено до судного дня. Вдруг потомок уверует и исправит дело Адама. Видите, мы можем даже исправить дело Адама. Мы можем исправить наших предков. Ну, вдруг они были в чем-то неправы. Это тоже гигантский смысл. Смысл, выходящий за время жизни. И Лев Толстой говорил, что вера придает нашей жизни такой смысл, который даже смертью не уничтожается. Вот это вот будоражит, конечно, будоражит наше впечатление.
Я думаю, что можно вспомнить такое тяжелое церковное слово «богооставленность». Вы понимаете, когда человек не верит в Бога, не верит в возможность смысла жизни, использует вместо смысла жизни вечный, ну, маленькие смыслы, временные, это драма. Когда человек верует в Бога и вдруг чувствует, что Бог его оставил, а ведь это даже у Христа в Евангелии был такой момент в Гефсиманском саду перед арестом, он: «Почему ты меня оставил?» На кресте крик. И вот для верующего человека в этом смысле обессмысливание страшнее. Оно как бы доказывает, что Бог есть, но он к тебе равнодушен. И это может быть источником, но это, конечно, заставляет мучиться. Это как неразделенная любовь. Но, с другой стороны, я думаю, это все-таки дается для того, чтобы проверить, насколько мы веруем из корысти, ради психотерапии, ради аутотренинга, чтобы нам было хорошо, а насколько мы веруем, насколько мы живем, потому что Бог есть, это правда. А поимеем мы что-то с этой правдой или не поимеем, это, в общем, уже скорее животное в нас спрашивает, будет у меня хапка сена, морковка или не будет. И в этом смысле пережить бессмыслицу, суетность жизни – это некоторый подвиг, ну, нищеты духа. Сказать, что ладно, и без морковки проживу, не в морковке смысл. Владимир.
Ну да, наверное, так. Я даже больше скажу, что вот я читал, вернее, смотрел воспоминания о Терезе Калькутской. Она так, человек много чего делала, конечно. Но она писала своему духовнику, там, епископу в Индии, что у меня в груди черная тоска. Я очень мучаюсь от этого. Это не мешало ей работать, видимо, наверное. Ее любили дети очень, хотя она была строгих нравов преподавала. Я где-то тоже испытывал нечто подобное. Наверное, почти всякие, вот мы видим, даже Иисус плакал, да, мы все это испытываем, потерянность некоторую. Мы плачем, словно дети, да, Надсон писал. И значит, мы дети. А если бы не были детьми, то не плакали бы. Это уже хорошо.
На самом деле, чем больше вера, чем более человек обрел смысл жизни, тем острее тоска. Потому что, в конце концов, если лежать на диване, плевать в потолок и пить пиво, то откуда возьмется тоска? Будет просто усталость. Но когда человек, как Шекспир, знает любовь, то, конечно, по контрасту и разочарованию, и усталость все больше. Может быть, в этом смысле только Господь Иисус и пережил по-настоящему бессмыслицу. Потому что, смотрите, прошло 2000 лет. Где Царство Божие? Где мир любви к ближнему, как к Богу? Ни любви к ближнему, ни любви к Богу, что земной Иерусалим, что небесный, и все время кажется, что все было бесплодно. Как таскать воду в решете вся наша жизнь? Но ведь это же иллюзия, потому что на самом деле надо таскать воду в решете, чтобы полить землю, а не чтобы напиться. Мы все хотим для себя водички натаскать, а надо для земли. И вот когда ты понимаешь, что смысл жизни – это не твой личный смысл, что не надо приватизировать ни жизнь, ни смысл, а надо коммуницировать их другим, тогда что-то такое начинает брезжить. И иногда неверующий в этом смысле даст точку вперед, потому что у него Бога нет, а смысл он конструирует. Но это не значит, что это произвольный смысл. У него смысл, сказал бы апостол Павел, написан на сердце. Это естественный закон, его побуждает любить ближнего. Насколько страстно, наверное, не как Ромео и Джульетту, но в конце концов Ромео и Джульетта, в общем, довольно хаотично у них вышло с любовью, надо было как-то иначе строить. А вышла Хиросима. А у верующих должно быть не Хиросима, а небесный Иерусалим. Спасибо огромное всем участникам. Вел программу Яков Кротов. В нашей программе участвовали из Томска Владимир Терентьев, из Ярославля Ирина Савинова, из Петербурга Михаил Неволин. Да сохранит вас Господь.
До свидания.
До свидания.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 109 FM.